Ольга Кристалл. Когда гаснет алтарь. Часть. Обреченность меньше чем, пи больше чем меньше чем саб элиас, равно первое больше чем ай меньше чем, саб больше чем меньше чем пи, больше чем один. Рассвет в усадьбе. Сентябрьское утро окутало усадьбу Лавровых серебристой дымкой. Туман, словно невесомая вуаль, стелился над росистой травой, обволакивая стволы старых яблонь и клумбы с поздними хризантемами. В воздухе витал терпкий аромат опавших листьев и влажной земли, запах уходящего лета. Елизавета проснулась от далекого звона колоколов. Служба в приходской церкви начиналась в 6. Она потянулась к окну, медленно распахнула тяжелые створки из резного дуба. Прохладный воздух ворвался в комнату, пробуждая ото сна. Лиза глубоко вдохнула, пытаясь уловить в утренней свежести хоть каплю надежды. Ее спальня, некогда наполненная детскими радостями, теперь казалась клеткой с позолоченными прутьями. Стены, обитые бледно-голубым шелком, украшали акварели с пейзажами Италии, память о путешествиях, которые семья уже не могла себе позволить. На комоде из красного дерева стоял портрет матери в рамке из черненого серебра. Молодая женщина с мягкой улыбкой и глазами, полными невысказанной печали. На столе лежал недочитанный роман «Карина мадам де Сталь». Лиза провела пальцем по золоченому тиснению на кожаном переплете. В книге героиня обретала свободу через искусство и любовь. Елизавета закрыла глаза, представляя себя на месте Карины, сцену, аплодисменты, восторженные взгляды. Но реальность безжалостно возвращала ее в усадьбу, где каждый день был счетной книгой нужды и лишений. Из коридора донеслись торопливые шаги, скрип старых половиц. Эта горничная Марфа несла завтрак. Девушка вошла бесшумно, как тень, поставила поднос на столик у окна. «Барышня, батюшка велели к 9 быть в кабинете», — проговорила она, расправляя льняную салфетку. «Сказали, дело важное». Елизавета нахмурилась. Отец редко вызывал ее так рано. Обычно их разговоры ограничивались вежливыми расспросами о здоровье да указаниями по хозяйству. В голосе Марфы звучала непривычная тревога. Лиза уловила ее, как тонкий запах надвигающейся грозы. 2. Кабинет отца. Разговор, меняющий судьбу. Кабинет Петра Андреевича Лаврова хранил дух ушедших времен. Стены, обшитые темным дубом, украшали портреты предков в выцветших мундирах, молчаливые свидетели былой славы рода. На массивном письменном столе из карельской березы громоздились стопки счетов с алыми пометками, исписанные листы, чернильница с засохшими разводами. В воздухе смешивались запахи кожи, воска и старого дерева. Отец сидел за столом, сгорбившись над документами. При виде дочери он отложил перо, но не поднял глаз. Его седые волосы, когда-то гордо вьющиеся, теперь прилипли ко лбу, а морщины вокруг глаз углубились от бессонных ночей. «Лиза, присядь!» — голос звучал глухо, словно доносился издалека. Она опустилась в кресло напротив, сложив руки на коленях. Тишина давила, будто свинцовая плита. За окном щебетали птицы, но их трели казались неуместными в этой гнетущей атмосфере. «Я долго думал, как нам выйти из положения», — начал он, перебирая бумаги дрожащими пальцами. «Кредиторы уже присылают письма с угрозами. Последний урожай погиб от заморозков. Даже конюха пришлось отпустить, нечем платить». Елизавета молчала, глядя на его поникшие плечи. Она знала, после смерти матери отец все глубже погружался в долги. Продажа фамильных драгоценностей, заем под залог рощи, сокращение штата прислуги, меры, которые лишь отсрочивали неизбежное. Барон Корнеев предложил выход, продолжил Петр Андреевич, наконец взглянув на нее. Его глаза, обычно теплые и живые, теперь были пусты, как остывшие угли. Он готов дать 1000 рублей серебром и погасить наши обязательства перед банком. «Взамен?» — тихо спросила Лиза, чувствуя, как холод поднимается от пальцев к сердцу. Отец сжал губы, потом выговорил, словно вырывая слова из себя. «Ты станешь его женой». Чашка на блюдце звякнула, Елизавета нечаянно задела ее. Тонкий фарфор дрогнул, но не разбился. Как и она, еще цела, но на грани. Ему 60, папа. Он старше тебя. «Зато у него 3000 душ и имение под Москвой», — резко ответил отец, стукнув ладонью по столу. «Ты обеспечишь будущее семьи. Наш род не должен сгинуть в нищете». Она встала, подошла к окну. Сад, где она играла в детстве, теперь казался тюрьмой с позолоченной решеткой. Яблони, некогда усыпанные белыми цветами, стояли голые, сбросив последние листья. За оградой виднелась дорога, ведущая в город, путь, которого ей никогда не позволят избрать.